Дорогие братья и сестры, я тоже вас всех приветствую. Наверное, о юности говорить всегда приятно. Приятно говорить в любом возрасте. Ну, для кого-то юность – это то время, которое они переживают сейчас. А для кого-то, как мы вот прослушали песню, это уже страницы нашей памяти, не так ли? И, наверное, мы все с вами очень хорошо понимаем, что все-таки юность – это сокровище. Это сокровище лично для человека, а юность – это сокровище для церкви, юность – это сокровище для государства, для страны, юность – это сокровище. Дорогие братья и сестры, мы вот вместе с вами, говоря о сокровище юности, вспомним сегодня Даниила. И мы будем обращать внимание на отрывок, который записан в самой первой главе этой книги, первые 9 стихов. В моей Библии это 861 страница. Вот пока вы листаете, чтобы найти первую главу книги Даниила, позвольте сделать следующее вот такое короткое вступление. Книга Даниила, как любая книга Священного Писания, имеет свои особенности. Это автобиография или описание собственной жизни Даниила. В первых 6 главах повествования идет от третьего лица, то есть Даниил рассказывает о себе. Но в последующих главах Даниил уже говорит лично о себе. То есть в последующих главах вот так вот написано «Видел я, Даниил». То есть из этого мы с вами делаем вывод, что книгу описал сам Даниил, вот сам человек, о ком идет повествование. Есть еще две очень интересные ссылки в этой книге, которые дают нам возможность предположить и возраст Даниила, и количество лет, которые он провел в Вавилоне. Ну, вот, допустим, первый стих мы с вами будем читать. Это третий год царствования Иоакима, царя Иудейского. А сегодня в истории известно, что это 605 год до нашей эры. А следующая ссылка, она уже находится в 10 главе, где тоже написано, что это третий год Кира, царя Персидского. И сегодня в истории это известно, что это 537 год до нашей эры. Таким образом, братья и сестры, книга Даниила покрывает 68 лет жизни Даниила. Книга Даниила покрывает 68 лет жизни этого человека. Конечно, а к этому нужно прибавить время юности, когда он родился и вырос в Иерусалиме. И таким образом для нас с вами открывается старец, которому к концу жизни было около 90 лет. Около 90 лет было этому человеку. Открыть книгу Даниила, значит, вот погрузиться в историю, увидеть, может быть, немножко непонятный для нас мир. Мы с вами находимся в Вавилоне, в 6 веке до Рождества Христова. Есть большие-большие уроки, вот, которым может научиться всякий человек, который прочитает вот эту вот книгу Даниила. Эти уроки заключаются в следующем. Мы можем с вами сделать вот такой вывод, что жизнь верующего человека, жизнь христианина сегодня очень часто отмечена не только испытаниями или переживаниями, но жизнь верующего человека очень часто отмечена атаками соблазнительных сил, атаками злостных сил. И вот мы видим, что сам Даниил был человеком, который вот эту вот силу царства зла ощутил на своем опыте, как может быть никто другой. И мы с вами видим, братья и сестры, что Даниил – это человек, который в день злой устоял. Господь ему помог, это большой урок для всех нас с вами. То есть, читая эту книгу, мы можем с вами учиться тому, что значит стоять за Господа, что значит удержать себя от идолов всех видов. Ну, Даниила мы с вами считаем героем, не так ли? Один из самых первых уроков, который хорошо запоминают наши с вами дети, это история Даниила. Но еще один большой урок для всех тех, кто хочет стать героем, похожим на Даниила. Героизм не приходит к человеку внезапно. Героизм не приходит к человеку внезапно. Героизм не создается в вакууме. Героизм – это плод жизни. Это плод, выкованный опытом, испытаниями, провидением Бога, терпением и верностью человека. То есть не просто Даниил и его друзья стали героями. Очень легко это заметить, читая эту книгу. Но теперь наш с вами библейский текст. Мы прочитаем первые 9 стихов. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки, смышленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Скорее всего, вот читая, вы обратили внимание на повествование, которым начинается вся книга Даниила. То есть текст Священного Писания говорит нам об осаде Иерусалима. Вы знаете, мы с вами уже отметили, что книга – это автобиография. Значит, вот читая это историческое событие, мы с вами имеем вот такую вот возможность посмотреть на это непонятное историческое событие глазами самого автора. Что Даниил думал о том, что произошло в Иерусалиме. Дело в том, что он по-особенному расценивает происходящее, расценивает, скорее всего, далеко не так, как большинство его современников. Дело в том, что вот сам Даниил это историческое событие видит как бы с двух сторон, это очень легко заметить. Первое – это простая светская история, где написано очень просто. «Пришел Навуходоносор и осадил Вавилон». Вот так сегодня передают рапорты журналисты, вот так вот пишут о том, что произошло. «Пришел такой-то человек и сделал то-то». Но, вы знаете, читая Священное Писание, кроме простой светской истории, наш герой видит это событие еще и в рамках библейского богословия. А дело в том, что вот так вот написано во 2 стихе: «И предал Господь в руку его Иоакима». А для Даниила основным действующим лицом события был не только могущественный царь Вавилона, было еще одно действующее лицо – это Бог. Такое восприятие всех событий жизни, оно дальше становится отличительной чертой вот самого Даниила. Среди многих самых непонятных событий жизни он научился распознавать присутствие Бога. Дорогие братья и сестры, здесь мы с вами очень ясно видим принцип, который проходит через страницы Священного Писания. У нас с вами есть 2 способа смотреть на жизнь. Есть 2 способа, которые мы с вами можем смотреть на жизнь. Первое – это когда мы воспринимаем события просто с точки зрения того, что происходит, как написано в 1 стихе. Но вот наша с вами задача – распознавать присутствие Бога в том, что происходит. У нас есть несколько замечательных библейских героев. И если вы помните, в самые трудные и непонятные моменты жизни этих людей написаны слова: «И Бог был с Иосифом, и дал Господь Даниилу». Это один из важных уроков, которым мы с вами должны учиться всю жизнь – распознавать присутствие Бога в нашей жизни. Вы знаете, если вот когда-то вам казалось, что ваша жизнь запутана, и просто ничего невозможно понять и разобраться, еще раз прочитайте историю Иосифа, прочитайте книгу Даниила, прочитайте первые два стиха вот этой вот первой главы. То есть на первый взгляд, вот смотря на светскую историю, может показаться, что произошло поражение. Произошло страшное поражение Божьего народа, поражение, печатью которого было переправление святых сосудов из храма в Иерусалиме в языческий храм. Но мы с вами читаем о том, что царь Навуходоносор утащил из Иерусалима не только сокровища храма. Навуходоносор утащил сокровища юности из Иерусалима. Вавилон забрал сокровища юности Божьего народа, из рода царского и княжеского. Посмотрите, кого он забрал. У кого нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых, разумеющих, смышленных. Чего может быть хуже, не так ли? Что может быть хуже? Однако, дорогие друзья, братья и сестры, верующие люди, Священное Писание открывает нам с вами и большую картину происходящего. Оказывается, то, что произошло в VI веке до нашей эры, это всего лишь повторение конфликта, который проходит через всю историю человечества. Конфликт между народом Божьим и между миром сатаны. Посмотрите, Священное Писание переносит нас с вами в Вавилон и в землю Синаар. Я думаю, вы уже вспоминаете, может быть, повествование 11 главы книги «Бытие». Вот очень часто этот отрывок из книги «Бытие» мы с вами называем «Вавилонская башня». А вы знаете, вот если внимательно прочитать, это не совсем точное определение. «Вавилонская башня». Интересно, читая, а вот так вот автор книги «Бытие» говорит нам о том, что люди собрались для того, чтобы в первую очередь построить себе не башню, а город. Собрались построить город. И в этом городе не хотели построить башню. А повествование Священного Писания о городе в первых главах книги «Бытие» занимает очень важное место. А вы помните человека, кто самый первый построил город? Это был Каин. Это был Каин, самый первый человек, который построил город. А вы знаете, почему он построил его? Потому что Бог дал ему наказание за грех. Бог дал ему такое наказание: ты будешь скитаться по этой земле, ты будешь изгнанником. И вот последствием греха, который он совершил, был страх, который постоянно его преследовал. Он говорил: «Всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Строительство города – это попытка избежать последствий греха, а именно обезопасить себя. За стенами города человек чувствовал себя в безопасности. Это был Каин. А вот затем мы с вами читаем уже «Земля Синаар» и город Вавилон. И опять, братья и сестры, попытка человека построить город. Потому что страшно, потому что это последствия греха. Человек не живет в безопасности, в грехе. Отовсюду он чувствует вот эту угрозу. Но в Вавилоне, в земле Синаар, было еще одно. Люди увидели свою значимость. И мы делаем вот такое вот предположение, что у них, скорее всего, появились технологии. Появились технологии, благодаря которым возможно было построить высокую башню. Это инженера, это вот люди, которые думали. И они, скорее всего, хотели вот показать Богу то, что они могут. Они собрались строить башню, показать Богу, что они могут достигнуть до небес без Него. Но вы знаете, что вот 11 глава книги «Бытие» – это еще начало повествования о жизни великого библейского героя Авраама. Именно в 11 главе, в контексте Вавилона и Вавилонской башни, в земле Синаар, Священное Писание открывает нам историю великого верующего человека Авраама. А если вы помните, книги Нового Завета открывают нам очень важную деталь его жизни. Это был человек, который тоже ожидал чего, вы помните, братья и сестры? Он ожидал города. Строили Вавилон, а он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Оказывается, есть другие люди. Оказывается, есть другой город. Есть другие стремления. Есть другая преданность. И есть другая жизнь. Этому сегодня Священное Писание учит нас с вами. Синар, Вавилон – это место, где люди восстают против Бога, показывают ему кулак и говорят: «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». А потом братья и сестры построили город Иерусалим. В этом городе воздвигли храм, где люди приходили искать лица Господнего и говорили: «Хотим, чтобы ты царствовал над нами». Итак, с самых первых стихов книги Даниила перед нами два города – Вавилон и Иерусалим. И как мы с вами уже поняли, братья и сестры, скорее всего, это два места, которым, возможно, сегодня человеку принадлежать. Больше того, Вавилон и Иерусалим – это два символа верности человека. А кому можно принадлежать? Кому сегодня принадлежит наша с вами верность? Вавилону или Иерусалиму? Вот Священное Писание эту мысль вот с разных сторон подчеркивает не один раз. Вавилон и Иерусалим – два города, двое ворот, два пути, два господина, а служить можно только одному. И вот эта вот борьба Вавилона и Иерусалима, она происходит всегда. Но как мы с вами замечаем из библейского повествования, иногда Бог допускает особые моменты. Бог допускает такие моменты, когда происходит поражение Иерусалима. Бог это допускает. Дорогие друзья, братья и сестры, вот если история всех событий подразумевает вражду Иерусалима и Вавилона, то получается, что каждый из нас содействует либо одному, либо другому, не так ли? Каждый из нас содействует либо поражению Иерусалима, либо победе Иерусалима. По каким законам мы сегодня с вами живем? Итак, осада Иерусалима. Обратите внимание, на данный момент это было, не было полное поражение, это была пока только осада. Победа вавилонского царя, сосуды из храма в языческом месте, некоторые люди взяты в плен. То есть из всех внешних событий, проявлений, ну, преобладали силы зла. Но Навуходоносор, скорее всего, не понимал, что истории можно читать с двух точек зрения. С нашей точки зрения и с точки зрения Бога. Вавилонский царь, скорее всего, не видел другую руку, которая была намного выше его могущества. Даже в такие моменты, дорогие братья и сестры, необходимо знать, что историю не ведет человек, а историю ведет всемогущий Бог. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, часть сосудов Дома Божия, и отправил их в землю Синаар, в Дом Бога своего, внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Интересно, странно, сам Бог принимал участие в поражении своего народа. Я думаю, мы с вами можем быть уверены в том, что люди вот во время тех событий в Иерусалиме спрашивали: где наш Бог? Люди задавали этот вопрос: что происходит, неужели Он покинул свой народ? Почему мы в такой нужде? Но с другой стороны, мы должны увидеть Даниила. А почему был такой человек, который мог ответить на этот вопрос? Почему Даниил смог ответить на этот вопрос, что произошло в Иерусалиме? Он сказал: Бог поразил свой народ. И вот здесь для нас с вами открывается, вот может быть, и семья Даниила, и сам этот молодой человек. И мы с вами понимаем, что, скорее всего, это был человек, который воспитывался в благочестивой, богобоязненной семье. И очень много говорили о Писании. Он хорошо знал Писание. Вот у пророка Исаии есть такой текст: «Все будет унесено в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь. И сыновей твоих возьмут и сделают их евнухами во дворе царя Вавилонского». То есть мы с вами видим и понимаем, что Даниил был человеком, который научился думать по-библейски. Скорее всего, вот как, может быть, Тимофея, этому его научили его родители. А что происходит вот дальше, уже в то время, когда эти молодые юноши оказались в Иерусалиме? Давайте некоторые вот слова отметим. «И сказал царь Асфиназу, чтобы он привел из Иерусалима отроков или молодых людей». И что дальше должен был сделать этот человек? Он должен был их научить книгам, языку халдейскому. Он назначил им пищу и он переименовал их имена. Вот давайте попробуем посмотреть на вот это вот действие, как на одну единую программу. Вот программу, которую имел царь Навуходоносор, или хорошо сформулированный план. То есть, скорее всего, вот царь Навуходоносор, вот он имел вот такую вот коварную мудрость, если можно так сказать. Он прекрасно понимал, что вот силою армии народ израильский не победить. Он это хорошо понял. Силою армии народ израильский не победить. То есть вот такие вот иногда изощренные формы принимает вражда Вавилона и Иерусалима. И вот написано, что именно из княжеского и царского рода были взяты юноши. То есть это были, ну мы так с вами предполагаем, скорее всего, очень хорошо образованные, воспитанные дети. Ну почему так? То есть, скорее всего, вот в таких семьях очень много внимания уделялось именно вот такому воспитанию и образованию. Но почему такое происходило? Почему для царя Вавилонского это было очень важно и нужно? А дело в том, что обычно именно такие люди больше всего могут оказать влияние на общество. Вот обычно такие люди больше всего могут оказать влияние на общество. И с другой стороны, конечно, это было желание царя, чтобы его окружало самое лучшее. То есть именно это он и делает. Вот посмотрите, в чем коварство этого плана, или в чем смысл или суть этого плана. Не просто привел этих молодых людей, но у него был план. Он очень хотел, чтобы жители Иерусалима, граждане Иерусалима, люди, дети, которые воспитались в Иерусалиме, чтобы по истечении 3 лет они просто-напросто начали думать и жить, как граждане Вавилона. Жители Иерусалима, чтобы стали думать и жить, как граждане Вавилона. Это его цель, это его план. А сегодня мы с вами видим это вот коварство сатаны, который точно так пытается взять в плен наших с вами детей. Это называется управление сознанием. Этим очень часто пользуются. Это попытка изменить мышление, поведение, веру, процесс принятия решений человека. Это называется управление сознанием человека. Вот давайте мы посмотрим вот на 4 действия, вот, которые оказались важными для этого царя и вот именно то, во что попали молодые люди. Первое – изоляция. То есть первое, что он знал, что нужно сделать, что принесет пользу в том, чтобы граждане Иерусалима стали гражданами Вавилона, их нужно изолировать. То есть они были изолированы из Иерусалима, он забрал их из Иерусалима. И мы с вами понимаем, что они были изолированы от влияний, которые сформировали бы их жизнь и характер на путях Бога. А вы можете себе представить, братья и сестры, жизнь в Иерусалиме? Там был храм. Наверное, каждый день можно было увидеть людей, которые ходят в храм. Когда они собирались вместе, скорее всего, они говорили о Библии, они говорили о Боге, об обещаниях Бога, они говорили о прошлом народа, они переживали о будущем, и все это было в контексте живого вечного Бога. То есть вот царь Навуходоносор прекрасно понимал, что вот от этого нужно людей изолировать, чтобы перед их глазами не было постоянного примера благочестивой жизни людей, которые молодежь могла бы видеть. А вы знаете, вот мы с вами это очень легко можем заметить, вот подтверждение именно этому. Очень часто, когда человек просто переезжает от родителей, этого достаточно, чтобы сильно поменялась его жизнь. Ну, мы с вами живем в городе, центром которого является наш с вами университет, не так ли? Я думаю, очень легко найти подтверждение, когда многие-многие молодые люди, то есть простого перемещения от родителей, от родственников достаточно, чтобы жизнь человека было невозможно узнать, не так ли? То есть мы с вами видим, это работает, это хорошая практика, и Навуходоносор тоже это понимал. А следующее внушение, первая изоляция, следующее внушение. Мы читаем о том, что им преподавали язык и литературу халдеев. Ну, то есть, с одной стороны, может показаться достаточно безобидным, не так ли? Но, в конце концов, что может быть плохого в том, когда люди Божьи изучают иностранную литературу? Однако цель вот этого курса в халдейском языке и литературе была не просто академическая. Это была способность, и опять вот это вот намерение царя переучить мыслить этих людей, чтобы они начали мыслить так, как мыслят в Вавилоне. Не так, как мыслят в Иерусалиме, а так, как мыслят в Вавилоне. А есть более глубокий вопрос, который нам нужно признать и понять. Заключается он в следующем. Нечестивые люди думают не так, как думают благочестивые люди. Это важно понимать, это важно учитывать. Вот у нечестивых людей нет Бога перед глазами, как говорит Священное Писание. Нет страха Божьего, а потому и мировоззрение, отношение к жизни, оно складывается без Бога. То есть их наставления и учения халдеев представляют совершенно другое мировоззрение. А именно это нечестивое мировоззрение, с которым теперь воспитывались граждане Иерусалима. Дорогие друзья, дорогая наша молодежь, пожалуйста, помните, то, что мы с вами слушаем, то, что мы с вами смотрим, то, что мы с вами читаем, оказывает сильное влияние на мировоззрение человека. То, что мы с вами слушаем, то, что мы с вами смотрим, то, что мы с вами читаем, оказывает сильное влияние на человека. Итак, изоляция, внушение. А следующее – это компромисс. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вином, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царя». Вот тоже очень интересная, ну, как коварная мудрость этого человека. Мы с вами делаем следующий вывод, что в таком распределении пищи тоже скрывалась попытка соблазнить молодежь в образ жизни Вавилона через наслаждение. Попытка соблазнить молодежь в образ жизни Вавилона через наслаждение. Дело в том, что, вот, скорее всего, эти молодые люди никогда такого наслаждения не знали. А вы можете себе представить кухню царя Навуходоносора? А можете себе представить людей, которые готовили ему блюда, и какие это были блюда? Дело в том, что вот такая высокая жизнь очень легко овладевает чувствами особенно молодого человека. То есть мы видим, им была предложена очень легкая жизнь, которая сосредоточила бы их только на себе и на удовольствиях, которые может получать человек. А вы можете представить себе вот это вот коварство человека? А в действительности это были люди, рабы, это были пленники, взятые в Иерусалиме. И вот через это, через то, что они приобщались к царскому столу, царь как бы вот со своей такой вот благодатной руки говорил им: не чувствуйте себя рабами, вы придворные царя. Это была вот эта вот коварная мудрость этого человека в том, чтобы изменить мышление этих молодых людей. Вот казалось бы, дорогие братья и сестры, что особенного может быть в пище с царского стола? А вот попробуйте обратить внимание на то, как сегодня живем мы с вами. Вот если вам приходится сталкиваться с рекламой вот какого-нибудь рода, попробуйте понять, к чему сегодня, ну, сводятся все рекламы. Ну, я не говорю о том, что абсолютно все, но, может быть, большинство всех реклам, подавляющее большинство реклам сводится и связано с тем, что человек кушает и что человек одевает, не так ли? Большинство вот сегодня давления на любого человека, молодого или взрослого, именно приходит с этой стороны, что человек кушает и что человек одевает. А вы помните слова нашего великого учителя? Не заботьтесь о чем? О пище и об одежде. Значит, дорогие друзья, братья и сестры, дело не просто в пище, дело не просто в одежде, а все дело скрывается в ценностях нашей жизни. Господь говорит одно, а мир говорит нам сегодня совсем другое. Третье – это замешательство. Следующее, четвертое – это замешательство. То есть вот четвертым и последним элементом в процессе отнятия этих молодых людей от истины было изменение их имен. Вот посмотрите, пожалуйста, 7 стих. Посмотрим на эти имена, это очень интересно. Посмотрите на сначала еврейские имена этих людей, на окончание этих имен. Даниил, Анания, Мисаил и Азария. То есть можно разбить эти 4 имени на 2 части. 2 имени с окончанием «ил» и 2 имени с окончанием «ия». Дорогие братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, «ил» и «я» – это имена Бога в Священном Писании. То есть, таким образом, 4 этих имени в той или иной мере открывают 2 имени Бога. Даниил и Мисаил связаны с именем Бога Эль или Ил. Анания и Азария связаны с именем Бога Ия или Иегова, Яхве. Даниил, Бог мой судья. Анания и Иегова милосердный, милостивый. Мисаил, кто есть, как Бог Эль? И Азария, и Иегова, это мой помощник. А теперь посмотрите на вавилонские имена. Валтасар, Сидрах, Месах и Авдинага. А точно так, как в еврейских именах, можно заметить имена языческих божеств. Сидрах и Месах – это имя Бога Ах. Валтасар – это имя Бога Вал. Авдинаго – это имя Бога Него. Валтасар – Бог Вал, Бог Навуходоносора, да будет твоей защитой. Сидрах – живи по заповедям Бога Ах. Месах – опять имя Бога Ах. И Авдинаго – служитель Него. А вы попробуйте представить себя на месте этих молодых людей. Каждый день вас называют не Даниилом, а Валтасаром. Каждый день вас называют Сидрахом, Месахом и Авдинаго. А не кажется вам, что это очень сильное давление? С одной стороны, это очень сильное давление, а с другой стороны, опасность уступить этому давлению. И просто стать гражданами Вавилона, а не Иерусалима. Вы знаете, что интересно, вот если касаться самого Даниила. Вот читая эту книгу Даниила, можно заметить, что за все 68 лет пребывания в Вавилоне он никогда не стал Валтасаром. В книге Даниила он всегда остался Даниилом. А Валтасар – это его второе имя. Но всегда говорят, приведен был Даниил. Начал речь Даниил. Ты Даниил. Он всегда остался Даниилом. Вот эта вот программа царя Вавилона иллюстрирует для нас очень важный принцип. То, как мы с вами думаем о Боге, о нас самих, о других, о мире, определяет то, как мы с вами живем. То, как мы сегодня думаем о Боге, о себе, о мире, о других, определяет то, как мы с вами живем. Если бы Навуходоносор мог изменить этих людей, изменить в смысле, чтобы они думали, как граждане Вавилона, они бы начали жить, как граждане Вавилона. То есть в этом и скрывалось коварство этого человека. А следующее – это вот реакция Даниила, 8-9 стихи. «Даниил положил в сердце свое мне скверняться, ест вами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Я думаю, хотя бы некоторых из нас посещает вот такие вот желания стать христианскими героями, не так ли? Но иногда, вы знаете, о геройстве мы с вами думаем, и нас с вами часто интересует именно такой героизм, который оставляет впечатление на других людей, не так ли? Чтобы, может быть, на стадионе, а где-нибудь люди вот увидели верность мою Богу и сказали: «Ах, какой верный человек!» Это все хорошо, братья и сестры, дорогие друзья. Но Писание говорит нам о том, что истинная верность Господу начинается с самых маленьких вещей. Истинная верность Господу, она практикуется в первую очередь в маленьких вещах и тогда, когда мы наедине с Господом. Истинная верность Господу практикуется, начинается с маленьких вещей и тогда, когда мы наедине с Господом. Если в нас нет этой верности Богу в маленьких вещах, то, что мы делаем на людях, называется лицемерие, и Богу это неугодно. А посмотрите, это именно та ситуация, в которую попал Даниил и его друзья. Вот мы с вами опять делаем такой вывод, что у них все-таки было очень хорошее библейское воспитание. А когда они росли, их сознание формировалось словом Священного Писания, посвященностью Богом. Только теперь все, что они знали, проходило вот эту вот страшную проверку через страшное давление. Вот я как-то читал о людях, которым приходилось воевать на войне. И вот они говорят, что, вы знаете, вот когда проходишь обучение, да, именно вот где-то, может быть, в институтах, а может быть, просто какую-то практику, вот люди проходят перед войной, где тебя учат кидать гранаты, стрелять что-то, тебе кажется, что ты умеешь это делать. Но, говорит, как только ты попадаешь в первый бой, все теряется. То есть вот истина, вот твое знание, оно выходит только тогда, или становится ясным тогда, когда проходишь вот эту вот тяжелую проверку. Вы знаете, читаешь вот об этих молодых людях, и нам действительно остается только удивляться. Удивляться вот той проницательности, которую имели эти молодые люди. Как это было возможно? среди всего, что окружило их, увидеть опасность и правильно отреагировать. Мы даже можем сделать такое предположение, что это не были единственные четыре юноши из Иерусалима. Можем сделать предположение, может быть, там были и другие молодые люди, которые смеялись и говорили, что плохого может быть в пище с царского стола. Итак, что же делает Даниил? Он положил сердце свое не оскверняться, ест вами со стола. Это очень интересно. Вы знаете, скорее всего, вот Даниил понимал, что в жизни есть такие вещи, которые невозможно даже обсуждать и которые нельзя отдавать. Поэтому с самого начала он отказывается от деликатесов со стола царя. То есть было принято твердое решение. Вы можете себе представить, братья и сестры, что именно от этого решения, от этого единственного решения зависит вся последующая жизнь Даниила. Зависит его полезность в Божьем Царстве. Если бы он не сделал этого в тот момент, если бы он отложил это на другое время, если бы он вступил в переговоры, его последующая жизнь проходила бы по-другому. С самого начала было принято твердое решение, и теперь он оказался сильным в Господе на территории врага. Сильным в Господе на территории врага. Ах, братья и сестры, дорогие друзья, если бы мы с вами хорошо выучили этот урок, особенно молодым людям сегодня очень важно знать в начале жизненного опыта, когда нужно принимать разные решения, семейный вопрос, вопрос работы или просто роли в жизни, всегда, всегда пользуйтесь первой возможностью показать себя решительными христианами. Всегда пользуйтесь первой возможностью показать себя решительными христианами. В первый раз это сложно, но вторая возможность всегда сложнее, если первой отказано, открыто, радостно исповедуйте Иисуса Христа. Обратите внимание, Даниил сделал это в тайне своего сердца. Он сделал это перед Господом. Перед Господом положил не оскверняться, в сердце своем не оскверняться. Мы видим, что вот этот вот молодой человек нашел один из великих библейских секретов духовного успеха. Он вступил в торжественный завет в присутствии Бога, чтобы отвергнуть греховное поведение, в какой бы форме оно ни предстало. Торжественный завет в присутствии Бога, отвергнуть греховное поведение. А можно предположить, что где-то находясь далеко от дома, Даниил принимает это решение. Я не осквернюсь. Я думаю, существует сегодня очень много вот рассуждений именно вот в том, почему вот Даниил отказался от яств именно со стола царя. Одно из, может быть, самых распространенных вот пониманий или объяснений, оно заключается в том, что, скорее всего, там была оскверненная или нечистая пища. Но если посмотреть на повествование отрывка в целом, братья и сестры, я думаю, этого недостаточно. Вот это вот даже понимание, что там была вот оскверненная пища или та пища, которая запрещалась иудеям, евреям, этого совсем недостаточно, во-первых, чтобы увидеть глубину опасности, и, во-вторых, чтобы увидеть глубину проницательности этих молодых людей. То есть, мне кажется, если говорить, что там только была оскверненная пища, вот сама история, она выглядит очень просто. Все было намного глубже. Вот давайте еще раз попробуем посмотреть. Вот скажите, изоляция от израильского народа, могли ли эти юноши сделать что-нибудь в этом вопросе? Ничего не могли сделать. Они рабы, пленники, внушение. Они должны были пройти обучение. Что могли эти юноши сделать в этом вопросе? Ничего не могли сделать. Замешательство. Что они могли сделать в том, что поменяли их имена, чтобы как-то замешалось их мышление? Ничего они не могли сделать. И было одно единственное, в чем они увидели, они могут показать то, что они принадлежат Божьему народу, а не этому миру. И знаете, Даниил, он уцепился только вот за эту возможность. То есть именно здесь он увидел, вот в этом глубина проницательности этих людей, вот здесь он увидел, я начерчу вот эту, положу вот эту вот черту, положу вот эту границу и скажу, ее я не перейду. Вы знаете, братья и сестры, это говорило о том, что они очень хотели остаться гражданами Иерусалима. Для них это было очень важно, ведь показать, что вот в этом они принадлежат Божьему народу. То есть дело было не только в пище, которая скверняет, а дело было намного глубже и намного важнее. Была одна единственная возможность, которой они могли бы сделать свой выбор. Сделать свой выбор и показать еще раз, засвидетельствовать, что они не принадлежат этому миру. Ну вот наше с вами время вышло. У нас тоже сейчас будет молитва. Вы знаете, вот так хотелось бы закончить не даже на Данииле, не даже на глубокой проницательности этих молодых людей, не даже на родителях, которые вот так хорошо их воспитали. Давайте мы посмотрим 9 стих, это будет тема для нашей молитвы. Бог даровал Даниилу милость, благорасположение начальника евнухов. Посмотрите 17 стих. Даровал Бог четырем сим отрокам знание, разумение. А вы знаете, мы с вами граждане Иерусалима. Я надеюсь, мы хотим быть гражданами Иерусалима. Но жить нам приходится на территории Вавилона еще пока, не так ли? Большой-большой урок этой книги. Без Господа мы не сможем. И Даниил не смог без Господа. То есть везде присутствует благодать Бога. Каждый день, когда мы отпускаем своих детей в школу, университет, куда-либо, нам нужно это помнить, что на небесах есть Бог, который управляет историей, что это наши дети, о которых мы молимся, и которые находятся в защите нашего Господа. Для наших детей, которые ходят в школы, в университеты, это очень важно понимать. Господь с вами. Если вы верующие люди, Господь с вами. Не бойтесь, Он защитит, Он проведет. И Он поможет. Помните об этом, дорожите этим и молитесь об этом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.